Ребята друг друга не постреляли, чтобы себе в ногу не выстрелили.
Там вообще какие-то смешные деньги, там калашников там от 250 до 1000 долларов такое.
То ли пацаны ему в голову выстрелили, то ли он сам себе выстрелил в голову, ну, погиб, все.
И книжка моя с автографом уйдет с радостью вам.
Дорогой, любимый, близкий сердцу карабин никуда не пропадет. А торговец находится в Москве, и он тебе скажет, я тебе привезу, оставлю закладку. Миллион, наверное, по миллиону уже ближе будет.
Друзья, привет, рад видеть новый выпуск Люди Про. И я сегодня в камуфляже. И в студии сегодня дядя Валера, известный в узких кругах человек. И говорим мы сегодня об оружии.
Ребята, всех вас приветствую. Меня дядя Валера зовут. Да, поговорим об оружии. Основная тема у нас будет сегодня — это торговля оружием. Ну и законное владение мы тоже затронем. Что сказать о себе? Я оружием никогда не торговал, никому ничего не продавал, ну, только на законных основаниях, там, брату, свату ружье продал для охоты. Но вот так сложилось, что в теме я немножко разбираюсь, мне есть что рассказать, что вам поведать, поэтому буду рад пообщаться.
Давай, оружие вообще в целом как явление на Руси?
Оружие на Руси в целом как явление, да и вообще в мире, да, оно везде, всегда было, все пользовались, с незапамятных времен, да, копье, палка, дубина, ну, сейчас 21 век уже, да и в 19-20 то же самое было, огнестрел, он в большом ходу, в первую очередь, конечно же, оружие используют для убийства себе подобных, во втором распространенном случае используют для устрашения, показать, кто здесь шериф, кто здесь власть, да, чтобы люди понимали. Ну и в третьем случае я его уже вот реально отношу подальше, потому что охота, она раньше прям вот без нее нельзя было прожить, а сейчас прожить можно. Вот я считаю три случая, когда используют оружие. Убийство, само собой, мы понимаем, оно может быть криминальным, либо где-то на войне, либо на спецоперации. Ну, все-таки вот берут люди, стреляют друг друга, такое случается.
Восприятие общества... Сейчас отношение к оружию вообще в целом какое, вот из твоего опыта, из того, что ты видишь?
Отношение общества на Руси к оружию, оно вот такое очень настороженное. У нас прошло почти 100 лет советской власти, когда оружие было только у силовиков, так скажем, у гражданских было только охотничье, ну и всегда к этому отношение было, что ай-яй, не надо. И в целом общество вооруженного гражданина и вооруженного силовика воспринимает всегда с опаской. И если силовик для них еще более естественный, то гражданский, штатский, будь то бандит или просто там человек, который имеет оружие про запас, они его всегда вот так вот недолюбливают в целом.
Ну, вчера он случай был, да, чувак с сайгой расстрелял ФСБшника.
Ну, вот, да, далеко ходить не надо. Был случай на днях, стрельба на Лубянке с гражданским оружием, с сайгой. Конечно, этот поросенок подставил всех законных владельцев оружия, подставил много людей простых, еще и ребят пострелял ни за что, ни про что. Ну, вопиющий случай, он реально есть, но, ребят, убивают не оружие, убивают друг друга люди.
Ну, а по поводу, вот в Америке же, видишь, законы такие, что оружие достать очень легко, купить не надо, кучу там всяких экспертиз и разрешений на это. И у нас все этого боятся. Вот Жириновский только почему-то неожиданно в последнее время заявил, что давайте-ка сделаем по американскому подобию, чтобы ты мог защитить свой дом и так далее.
А я считаю, вектор защитить свой дом и свою недвижку, это очень правильно, потому что у нас человек, вот, если по закону, да он постоянно, вот только он за вилку с ножом схватится, он уже сядет. Если он стрельнет, кого-то еще, не дай бог, завалит, даже последнего негодяя на Руси, он все равно будет сидеть. Поэтому этот вектор мышления, он правильный. Но подходить к этому нужно осторожнее, потому что оружейная культура на Руси, она имеет вот очень малый опыт, да, потому что пошло оружие в массы только при царе Николае II, быстренько царь Николай II вместе с царским строем закончился, и оружие осталось только охотничье, хотя были времена в Советском Союзе, когда можно было без всего в спорттоварах купить также ружье. Но здесь речь идет больше о пистолетах. Пистолеты вот у нас как-то вот нельзя, да? В Америке можно.
Да, в первую очередь связано с чем? Вот почему у нас не приняли еще такие законы, подобные американским?
Я считаю, что... Вот многие говорят, что государство, оно боится граждан вооруженных. Ребят, ничего они не боятся, никого. У нас вот и чеченские компании две штуки были, и контртеррористические операции сколько. А там, заметьте, там не какой-то мужик один с тайгой, да? А там вооруженные подготовленные группы. Ну и что, государство их боится? Конечно, оно к ним относится осторожно, оно им противодействует, ну, успешно. Поэтому вряд ли оно кого-то боится. Почему такие законы не приняли? Я считаю, наши политики, они просто ленятся. Ну, это особо неинтересно. Рынок оружия развивать неинтересно. Денег там не особо много. Поэтому, ну, я считаю, это больше от безделия все. Ну, процент людей вооруженных, да, у нас сейчас 4,5 миллиона. Казалось бы, большой. Но у нас динамика покупки, продажи, она невысокая. Если сравнить с США, да, там оборот и число единиц на душу населения больше, чем само население.
Ну, то есть стволов в Америке больше, чем людей, да?
Да, да. И если я сейчас не ошибаюсь, практически в два раза. То есть, если, прикинем, если там 250 миллионов человек живет, то стволов где-то на руках зарегистрированных. В районе 500 миллионов. Я могу сейчас ошибаться, но, по-моему, статистика такая.
Ну, откинем стариков, детей, получается, что у каждого взрослого там по несколько просто оружия, пистолетов зарегистрировано на него, да?
Ну, вот не у каждого взрослого, просто у многих взрослых на себя зарегистрировано по 2-10-15 стволов, то есть любителей, и там целые есть инфраструктура. Хочешь пострелять, тебе тиры, развлечения, турниры, соревнования, выставки, стреляй, кайфуй. Ну, конечно, случается, что и друг по другу люди там чаще стреляют, чем у нас. Но она и Америка больше, да, там сколько, вот 250 миллионов, а у нас 140. То есть население значительно больше. Криминализация населения все равно там побольше немножко.
Но вот то, что убивают там мирных граждан, в школах расстреливают там одноклассников, это основной аргумент против легализации, против массовой такой вот, против массового хода оружия вообще для граждан.
Это аргумент, вот знаете как, опять же, убивает... Не оружие, запрещать на не оружие, запрещать на дураков. Или ужесточать приобретение, да, дурака как-то, чтобы надо выявлять, но это невозможно сделать. Это вот случай стихийный, но, например, в школе или где-то еще началась такая заварушка. Если бы у физрука был пистолет, и если бы он не боялся по загону воспользоваться, возможно, масс-шутинг он бы меньше за собой жертв повлек. Но это, опять же, в теории. На самом деле, это вот такая вещь, на старуху бывает проруха. Террористы взяли, сели в грузовик, въехали в толпу. Ну что, мы давайте грузовики запретим, а на чем мы будем продукты возить, стройматериалы? Поэтому надо запрещать дураков, надо им противодействовать. Надо, чтобы граждане могли больше этим заниматься, тоже противодействовать. Тогда будет веселее и легче жить.
Ну, твое мнение в этом плане какое? То есть оружие надо, ну, разрешить более там легко для получения, более массово, чтобы это было или нет? Или оставить все как есть сейчас?
На данный момент я бы оставил все как есть и все силы пустил на развитие оружейной культуры. Это массовые мероприятия, тиры, массовые спортивные мероприятия, стрелковые. У нас в России все это только начало развиваться. И оружейная культура в целом у людей, особенно техника безопасности. Люди на охоте, в армии, где-то там и по стрелушках друг друга стреляют постоянно. Поэтому надо вот оружейную культуру развить, а потом уже думать, чтобы людям пистолетик разрешить, еще что-то. На самом деле оружейный рынок в России, он богатый. Ты можешь себе купить любой практически автомат, там, калашников или помотив калашников, он только не будет автоогня. То есть очередями стрелять нельзя, одиночным можно. Магазины примыкаются к нему любые. Хоть пуби на 70 патронов, представляешь, сколько дел можно наворотить. А снайперские винтовки, хочешь винтовку, которая стреляет на 2 километра. Полмиллиона, пошел в магазине, купил.
Это что, типа тигр, вепрь, там, да, эти карабины на базе СВД, которые...
Тигр, вепрь и остальное, это винтовки, которые стреляют на 500. И они стоят там, ну, 40-50 тысяч. А есть винтовки, например, как Орсис Т-5000, которые используются там на войне, снайперами, спортсменами. Или есть такая фирма русская тоже, Лобаев Армс называется. Они делают высокоточные винтовки, которые стреляют практически на 3 километра, люди попадают, ставят мировые рекорды. И любой гражданин, который имеет на это право, который отвладел гладкоствольным оружием 5 лет, получил лицензию в милиции за 2000 рублей, пошел и купил. И ты представляешь, сколько дел можно наворочить с такой винтовкой?
Но она идет как охотничий карабин?
Да, все это сертифицируют для гражданских как охотничий. Очень редко как спортснаряд, но это сложнее. Проще купить как охотничий и также спортом заниматься. Поэтому... Рынок насыщен всем, кроме пистолетов в России. И получить несложно. Справочку оформил, охотничий билет получил. Ну, грубо говоря, 10 тысяч рублей, пару недель свободного времени, и вы можете идти в магазин вооружаться. Для начала ружьем, да?
Гладкоствольным.
Да, гладкоствольным ружьем. И если вы владеете и не балуетесь 5 лет, с гладкоствольным, то можно спокойно зайти потом, получить лицензию на нарезной, и там уже любые винтовки, любые карабины, любые автоматы, которые до ума доводятся очень легко, были бы деньги и желания.
Ну что ты имеешь в виду, до ума доводится легко?
Ну, до ума доводится, я имею в виду такую шкодливую мысль, как, например, карабин, который стреляет одиночным, привести к автоогню. Насколько он нужен, и можно и без него настрелять, вот опять же, на Лубянке случай, автоогня не было, а сотрудники погибли.
А он с нарезным стрелял или гладкоствольным?
Да, он стрелял с нарезной сайги, калибр был 7,62, цена такой сайги, ну, грубо говоря, сейчас 30 тысяч рублей. Я еще помню, времена было 20, но небольшие деньги. Ну и плюс там лицензии и все остальное, ну, в ракету уложишься, еще и на патрон останется. Опять же, ну, вы, наверное, не знаете, но я расскажу. Выстрел один из такой сайги стоит 10 рублей. А если у вас скидка в магазине есть, он может там ближе к 8 уже опускаться. Поэтому покупаю, стреляю, не хочу. Существует в регионах нехватка спортивных объектов, где тренироваться. Но вот в Москве человек ходил, тренировался, да? Пожалуйста.
Ну, ты имеешь в виду тиры всякие, да?
Да, да, тиры, стрелковые объекты, полигоны и так далее. Как раз на самом деле самое полезное место для стрелка и владельца оружия – это тир, полигон и прочие стрелковые объекты. Там как раз очень сильно прививают технику безопасности, чтобы ребята друг друга не постреляли, чтобы себе в ногу не выстрелили. Ну и как бы там вот, серьезность приобретается к оружию, потому что многие покупают, не понимают, что это опасно, и все заканчивается трагически.
Но я вот на охоте сколько бывал там с детства, и дед приезжал еще, когда там мне 5-6 лет было, ружье постоянно чистил после охоты, еще не мог, ну, шомпол этот такой жесткий, еще не можешь протолкнуть его, там вот так заталкиваешь этот шомпол, чуть ли не прыгаешь на нем. И я помню, постоянно он учил, ну, на человека не направлять, раз. А потом, когда на охоте переходим, например, там, ну, от загона к загону, да, то есть ружье, ну, разряжено в первую очередь, можно переломить его даже в открытом виде, нести, чтобы все видели, что оно у тебя разряжено.
Да, это очень хорошо.
И постоянно, ну, естественно, оно разряжено, и носишь, допустим, его, ну, там, стволом вниз тоже, вот, ну, такое. И при мне никогда, вот, я охотился, наверное, на охотах 50 был, не меньше, и при мне никогда не было ни одного несчастного случая.
Вот видишь, у тебя и дедуля какой, видимо, коллектив, у него все-таки люди правильные. А я, вот только вокруг меня, ну, не в моем коллективе, у нас ребята все хорошие, происходит от 2 до 5 случаев в год, когда кто-то кого-то нечаянно застреливает. И я смотрю на людей, на среднестатистического русского охотника, постоянно происходит какая-то ерунда, техника безопасности, как раз друг на друга направляет, носит заряженное, транспортирует заряженное. Вот с этого беда и начинается.
Но это по пьяной лавочке в основном или нет?
Нет, это какая-то врожденная безалаберность. Я же не собираюсь стрелять, как оно выстрелит. А там пошел за ветку, зацепил, как бахнуло. И у кого-то макушка отлетела. Угу. Это вот безалаберность, это нулевая культура обращения с оружием. Ее нужно наращивать, воспитывать. Сейчас этим занимаются в основном спортсмены и отчасти занимаются силовики. Раньше даже эти ребята тоже это не пропагандировали. Ну и спортсменов как таковых не было, а силовики, они были представлены внутри себя. Сейчас ютубы есть, интернеты, ну движ растет и культура растет. И ее нужно еще наращивать. А потом уже надо говорить об изменении законов, о всем остальном. Но что касается закона о самообороне, его нужно перерабатывать сейчас. Потому что у нас человек перед юстицией, он безоружен. То есть, а куда мужику деваться? Но если твою семью бомбят или тебя, и ты защищаешь свою жизнь, да, конечно, ты будешь людей тоже валить в ответ. Но это нормальное явление. У нас государство как-то считает, что нет, ненормальное.
Превышение, допустим,
превышение пределов, норм необходимой самообороны, да. То есть тебя тут насилуют, убивают, ну ты терпи, мужайся, да, или что делать-то? Или убивай, потом сиди. Ну за что такое-то? Хороший парень, грубо говоря, негодяй застреливает. Дайте ему еще 500 рублей на похмелье, нормально будет все.
Пришел в мой дом, значит, будь готов получить любой ответ.
В мой дом, наехал на ребенка, на моего, на жену. Ну как-то нужно все по-человечески решать. А у нас какие-то античеловеческие законы.
Ну это пока посмотрим, может изменится, что в ближайшее.
А может быть изменится, потому что сейчас уже я по новостям знаю, что хотят в закон о самообороне внести такой момент, как состояние риска или состояние угрозы. Это не когда тебе уже башку раскроили, а когда тебе говорят, я тебе сейчас башку раскрою. И человек уже может защищаться с этого момента. Он был в состоянии риска, в состоянии угрозы.
Но при разбое же такое есть, когда идет квалификация разбоя, именно статьи, там спрашивают, вы осознавали угрозу для жизни или здоровья?
Да, да, да.
Ну,
да, да,
у него
да,
там
да.
Палка была, он там у меня там телефон забирал и палкой размахивал. Ну, осознавал, все. У преступника уже разбой получается.
Да, осознавал, но если ты сильно преступнику в ответ стукнул палкой, то ты уедешь по 111, возможно. А если ты его зашиб, то еще по 105, там не помню какая часть. Ну вот такая юстиция, такие законы. Вот с этим надо работать сейчас. А с дозволением и упрощением приобретения оружия работать попозже.
Давай про незаконное оружие на руках у населения.
А, незаконное оружие. Что такое незаконное оружие? Это все оружие, которое, грубо говоря, не зарегистрировано. Есть оружие, но нет разрешения. Все, вне закона. Неважно, оно какое. Но есть большая грань. Если мы владеем ружьем длинноствольным, гладкоствольным, то если у нас его обнаружат, нам предъявят всего лишь административку. Там 2-4 тысячи рублей заплатил и свободен.
Ну, а и если... Взимут.
Что?
И заберут его.
А, ну заберут само собой, конечно. А если нашли, например, пистолетик или автоматик, или даже карабин охотничий, но нарезной. Здесь уже 222 статья и уже уголовная ответственность. Возможно, еще если вы с ним что-то делали, то и 223, то есть переделку оружия. Незаконный оборот, и ну это, где-то вы влезали в него.
А какая ответственность, кстати, сразу скажем, по 222-223?
Ответственность 222-223 статьи, как правило, дают от 2 до 4, ну вот, и пятак могут дать, опять же, все зависит от того, как у вас нашли, при каких обстоятельствах, что за оружие было, какое было настроение у прокурора и судьи.
Ну, то есть это из практики реальные судебные случаи, там 2-4 года, да?
Ну, вот последний случай, я знаю, человека закрыли на 4 года. Причем капитально, не условно как. Но вообще обычно, если вы не судимы, не баловались, благонадежный гражданин, и у вас нашли оружие, если у вас более-менее нормальный адвокат, более-менее нормальный прокурор судьей, вам условняк пару лет дадут и отпустят. Может быть, еще немножко оштрафуют. То есть особо вот так за это не дерут, как там последнего преступника. Но были случаи, когда тоже добробрачный семьянин, вот на 4 года уехал, нашли у него, да, нашли ствол от пистолета, даже не пистолет. Ну, понимали, что он хотел сделать, изготовить. Так вот, и на чем мы остановились? На незаконном оружии. А кто основные потребители незаконного оружия? Это, в первую очередь, те, кто берет его для дела. Для дела у нас берут бандиты, криминалитет, в первую очередь, и они собираются кого-то из него застреливать. Либо, опять же, сами себя защищать. Ну, например, какие-то обнальщики, да? Но у него вот такой чемодан денег, он идет, но, конечно, он, ему проще с пистолетом будет. Или группа поддержки, которая его сопровождает, у них тоже как-то надо этим вопрос решать. Либо конкретно кого-то валить. Также у нас любят для дела брать оружие и пользоваться оружием с черного рынка, это незаконное вооруженное формирование. Ну, разные банды, группировки, есть такие, да, там, бородатые, небородатые, всякие бывают. Это основные потребители. А второй большой такой пласт потребителей – это люди, которые берут не для дела, а чтобы было. Ну, мало ли, когда-то пригодится. То есть они вот сегодня-завтра прямо вот с него стрелять не будут. Но коммерсант какой-то, даже священнослужители – очень любят они это дело. Они покупают пистолет, возят его под сиденьем, еще где-то. Ну, мало ли пригодится. Также к этому можно отнести.
Почему они газовый не возят или травматический?
Ну, очевидно, что если вас серьезно кошмарят, газовый или травматический пистолет не помогут вообще. А если вас кошмарят не очень, вам достаточно баллончика, красного словца, там, в пятак зарядить, если умеете убежать, договориться. Поэтому ниша для газового и травматического оружия, она, я не знаю, какой должен быть конфликт, где ее надо использовать. Есть баллончик, кулаки, там, ну еще что-то, или уже боевое оружие, потому что вас конкретно валят, не поможет травмат. И эти люди, они покупают вот оружие, чтобы было, чтобы себя защитить. Ну или тоже вот бандиты покупают, что сегодня он, например, разбоем не занимается, и заказными убийствами не занимается. Но он планирует, может быть, он возьмет и будет заниматься, или понадобится конкурента привалить. Также любят оружие такое вот, ну, нелегальное. Это всякие своего рода выживальщики, люди, которые берут его на черный день. Война в стране случилась, в отдельном регионе конфликт случился, да, а там начинается уже мародерство, вот это баловство, военные, да, хулиганить начинают. Ну, опять же, для защиты в первую очередь, либо для того, чтобы вот начался пиздец. Мы банду собрали с пацанами вооруженными и пошли сами мародерить. Такое тоже есть, есть такая практика. И еще есть редкий случай, но он уже есть. Это оружие покупают и прячут его сектанты. Но вот у них мысль там есть, что вот будет апокалипсис завтра. Или 3 числа. С 1 числа, с Нового года, неважно. И они начинают им реально затариваться. Причем это не только мусульманские какие-то секты, но и христианские общины некоторые там. Свидетели чего-то, например, или еще кто-то. Вот они это дело тоже любят.
И они покупают в основном что? Какое оружие?
А они покупают в основном, ну вот если для защиты себя и семьи это пистолет, а вот для пиздеца покупают автомат. Ну я вот условно говорю, чтобы всем было понятно. И, конечно, много-много отдавать побольше патронов, потому что ну а куда без них-то?
А, нужна же еще какая-то сопутствующая техника, там оптические, коллиматорные прицелы и прочее.
Ну для простого человека они особо не нужны. Если, конечно, ты хочешь быть снайпером, стрелять далеко, да, нужен оптический прицел хороший, нужен навык, нужны кронштейны и кольца, через которые ты будешь это монтировать на оружие. Но это все в свободном доступе, это покупаешь в магазине даже без паспорта.
Сошки.
Сошки, да-да-да, дульные устройства, глушители, банки, прочее, это все купить не проблема. Глушитель, например, у нас в стране запрещен, но если его назвать саунд-модератор или дульный турбоскомпенсатор закрытого типа, то он разрешен. Это реально одно и то же, но вот так вот, да.
И так делают, так продают?
Так продают достаточно свободно, да. И звук выстрела они гасят замечательно. А если еще и специальным патроном стрелять с дозвуковой скоростью пули, то будет очень тихо.
Ну и, конечно же, браконьеры.
А браконьеры, они очень любят тоже оружие. Не зарегистрировано. Почему? Потому что выехал ты охотиться, уже ты берешь этого оленя, а тут сзади выезжает милиция, инспекция, все на свете начинают тебя гнать. Бросил ты этот ствол в болото, и все. Его, или даже под ноги им. Тряпочка от отпечатков протер. Кто его знает, отпечатков, если нет, номер, ни на кого не зарегистрирован, но тебя потом не поймают, в дом тебе не придут, за этого убитого лося или оленя не предъявят. Поэтому для них, конечно, это интересно. В основном у браконьеров на Руси, ну, что касается именно центральной России, потому что я в этом вопросе разбираюсь лучше, в основном, конечно, это не зарегистрированное гладкоствол, за которое там, ну, отберут, оштрафуют, заржавеют. Это дедовские советские оружия, как раз с тех времен, когда в Советском Союзе оружие покупалось просто в магазине. По охотбилету и все, до свидания. Можно пользоваться.
И что за...
Да, это как раз и курковые тазы, это ИШ-54 и так далее. Да, это вот горизонталки, вертикалки, курковки, одностволки, очень популярны, ИШ-17. Часто сталкиваемся, да, с таким, что изымаем. Вот именно ИШ-17, очень ходовое ружье. Раньше еще у нас в паре регионов их любили дарить ветеранам на какой-то юбилей после войны. И они реально находят. Ну, для охоты этого хватает.
Но у меня было у деда ИШ какой-то. У него была гладкостволка ИШ-58, по-моему, и курковая ИШ, наверное, 17, может. Но, знаешь что, очень длинный ствол был. Я любил по уткам стрелять, ага, на воде, ага, особенно. Очень длинный ствол, примерно на, там, на 7-10 сантиметров длиннее, чем в обычном.
Ага, ага. Почему-то. Но это либо 76 сантиметров, либо даже 81.
Ну, я сравнивал просто
ставил. Да, рядом. Да, да, это были стволы по удутку, они были в свое время прям очень популярны.
Она курковая именно была, и очень легкая такая прикольная.
Да, 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 это очень ходовое ружье, оно причем добычливое, стреляет, попадает отлично на самом деле, то есть можно пользоваться.
Ну, только пока... мне не нравилось с него пули, и стреляешь, когда оно ниже ложится, то есть надо выше брать было.
А это очень зависело от пули и от заряда. То есть можно было либо поиграться с пулей, либо мушку вывинтить, либо мушку немножко сплющить молоточком, там поиграешься, все это можно настроить.
Короче, оружие в основном вот это, да, именно у браконьеров. Гладкостволки.
Вот в центральной России в основной массе гладкоствол, да. Плюс еще гладкоствольное оружие по дробовому заряду, по картечному, по пуле нельзя определить, из какого ствола оно вылетело. То же самое с гильзой, там практически никаких меток не остается. А что касается нарезного оружия...
Мы сейчас
оружия,
имеем в виду конкретно, что баллистическую экспертизу нельзя сделать и доказать, что это именно из твоей там двустволки был убит этот кабан.
Да, 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 да. Вылетело из какой двустволки? 12-й калибр, 16-й. Миллион ружей, кто стрелял, не знаем. А когда нарезняк, и потом, если это нарезняк у человека найти, и так совпадет, то можно потом еще и уголовную статью, либо огромный штраф на человека повесить. Там 500 тысяч, да? Пули из лося достали, обнаружили, все, пожалуйста.
Как и где мне вот завтра я захоти купить в Москве, допустим, оружие? Я хочу гладкоствольное, к примеру, какое-нибудь там, ну, крутое немецкое, да? Или там бельгийское ружье, или Голланд, например, я захочу завтра британский. И вот нарезное, и пистолет, допустим, где мне всем этим обзавестись? В Москве нелегально завтра.
А ты знаешь, вот так вот завтра и с наскока не получится. Мы, конечно, смотрели все фильмы, такие как «Ворошиловский стрелок», где дедуля пришел на рынок, ему шепнули, там, завели за угол и говорят, вот деда СВД, бери, братан. Или как в фильме «Брат», да, постучали фашисту в дверь, а он говорит, выбирай, братва, налетай.
Слушай, откуда все это?
Эхо войны.
А такого, как правило, нет. И оружие без знакомства, без личных связей, без вращения в определенной социальной среде, его найти очень сложно. Поэтому вооружиться вот так вот незаконно, прям быстро наскоком, если ты в этой среде не вращался и не знаешь людей, которые этим занимаются, очень сложно. Это либо какой-то тебе знакомый там по деревне ружье продаст, ну то есть вот как ты хочешь, Govent and Govent, например, или просто там бери оттуда, да? Ну, скорее всего, у тебя не получится вот так вот.
Ну и что, я найду, окей, в деревне.
Ну вот да, это самое простое вариант, где-то с кем-то. Опять же, по деревням, если ты в этой деревне аффилированное лицо.
Ну, есть какие-то родственники.
Да, родственники тебя знают. А вот так, как пацаны молодые говорят, я поеду по деревням, скуплю все оружие и буду блатовать. Ты не будешь блатовать, почему? Да потому что тебя в этой деревне никто не знает. А телевизор уже в каждом доме показывает. И дедуля уже смотрел, и Петровку 38, и НТВ канал. Он тебя быстрее сдаст, и поедешь, ты уже объясняет милиционер, что ты не это имел в виду. Поэтому покупка оружия – это всегда какая-то вот специальная социальная среда. Это нужно знать, может быть, но сейчас уже лавочка закрыта. Раньше знали какого-то прапорщика где-то, который автоматы это через забор перебрасывал. А я сам не видел, но молва идет. Или там можно было бы знать, например, начальника милиции, который мог бы там когда-то какие-то пистолеты списать. Но вот в 90-е годы это было, сейчас это закончилось. Сейчас оборот оружия, он очень узкий, очень ограниченный и для узкого круга лиц. Опять же, многие скажут, мы купим оружие на Даркнете.
Вот я только хотел сказать, в интернете пойдем покупать, значит.
Ну, 90% случаев, если вы будете покупать оружие, в интернете вас обманут. Особенно, если вы живете где-нибудь там за Уралом, а торговец находится в Москве, и он тебе скажет, я тебе привезу, оставлю закладку. Да не такая хорошая маржинальность у оружия, чтобы его через всю страну возить, кому-то куда-то закладывать. Деньги, предоплату возьмут половину цены. И все, и до свидания. Есть интересный случай. Мне его рассказывал один известный человек из силовиков. У него был один знакомый дагестанец в Дагестане. Он покупал по Даркнету пистолет 3 раза. 2 раза это был принципиально Глок, а 3-й раз он покупал любой. У него пистолет до сих пор нет. Поэтому по интернету говорят, что кто-то где-то купил. Я не вижу. Опять же, посмотрите на преступников и на незаконно вооруженные формирования. Большинство из них на данный момент вооружены переделанным оружием из холостого, там, из макетов и так далее. Либо каким-то ржавым, старым. Где вот эти гангстеры с беретами, да? Чего они по интернету не накупят? Посмотри любую криминальную сводку, да почему-то нет такого.
Ну, там старый маузер, наган выкопанный где-то. Ну,
да, либо раскопанный. Вот Копачи – это тоже хороший источник. Но уже много лет прошло после войны, и он все хуже, хуже, хуже сохран. И есть такая уникальная особенность. А оружие, которое было кому-то продано, как правило, потом не перепродается, как автомобиль, да? Первый хозяин, второй, третий хозяин. Обычно оружие хозяина, ну, грубо говоря, 2. Это продавец и покупатель. И покупатель потом его, если он взял на черный день, не перепродает. Если он им пользовался по назначению, он его тем более не будет перепродавать, где-то светить.
Уничтожит.
Уничтожит, да. Либо закопает, пусть оно лежит на черный день. Поэтому оружие вот ушло с прилавка, и потом оно туда вряд ли возвращается. Ну, иногда бывает такое среди коллекционеров, которые давно друг друга знают, и они вот этот копанный маузер в идеальном состоянии друг другу иногда перепродают. Но это очень редко. Такого, что оно вот прям вот тусуется, нету.
Дорого стоят такие коллекционные экземпляры, такие со времен войны еще, например, в хорошем
коллекционные состоянии? Коллекционные экземпляры со времен войны в хорошем состоянии стоят дорого. И если они рабочие, вот не ржавые и без документов, это начинается цена, ну, вообще от 150-100 тысяч, но еще надо поискать, и это будет, может быть, что-то немножко испорченное, подржавевшее. Хотя вот копанные винтовки Мосина, какой-то такой неколлекционная вещь копанная, она стоит дешево, как договоришься, у кого найдешь, какого копателя.
Но грубо говоря, Мосина это как в советской армии были, да?
Да.
Это трехлинейка или нет?
Да, совершенно верно, это трехлинейка.
И, например, а такая... чего, кстати, называется трехлинейкой?
А трехлинейка называется почему? Потому что раньше 1/10 дюйма это была одна линия. Почему ее линией называли? Не помню, вот 1/10 дюйма это линия. А 7,62 ее калибр, это как раз 0,3 дюйма, то есть там 3 линии. К примеру, винтовка Берданка, она была 4-линейная, там 10 с лишним был миллиметров патрон. Ну, просто старое название. Вот оно до сих пор с нами живо, мы его помним, мы так его называем.
Трехлинейка. Ну, так где тогда? Вот в интернете определили Кидалово. И у меня был чел, который продает этот пистолет там в интернете. Ну, он, естественно, разводит просто на предоплату, он никому нигде не продает.
Да. Нет, это все вымысел. Это развод. Почему люди его до сих пор, вот сколько лет прошло, я помню, в 2002 году уже тогда были сайты «Купить ствол», и там уже тогда разводили. И вот прошло уже 20 лет с этого момента, а дураки на Руси, они не кончаются. Вот они дураки одурачились, состарились, спились уже совсем, а новые появились, и их опять облапошивают. Ну, такой вот круговорот лоха в природе, конечно, забавный. Так, рассказываю. Где можно купить? Вот реально, если ты хочешь вооружиться. А проще всего и надежнее всего это достать, либо изготовить самому оружие, переделанное из холостого, либо макетов. Сейчас это делать все очень легко.
Но макеты, мы говорим о таких, которые продаются в охотничьих и сувенирных магазинах.
Совершенно верно,
типа там распилен ствол, боек убранный, распилен ствол по всей длине. У меня был пулемет такой РФД.
Во-во-во. Люди берут это, доводят до ума, восстанавливают, перестволяют, и оно стреляет. Ну или есть оружие, стреляющее холостыми патронами. Там работает все, кроме того, что ствол заварен и нормальный патрон не залезет. ОСМ уже работает, оно бахает, автоматика работает. Что делаем? Вот проведем самый простой пример. Покупаем стреляющий холостыми пистолет Макарова. Это легально все, это паспорт показал, что тебе 18, тебе продали. Покупаем, опять же, даже уже без паспорта, макет стволика. Что такое макет стволика? Это трубочка уже с нарезами, но без патронника. Она тоже целиком в законе. А если там еще капнута капля сварки, что никуда ничего не достанешь, что это все вообще? Это тоже во многих магазинах, я не буду называть каких. Ну, во-первых, чтобы ребята не расстраивались, во-вторых, чтобы не подставлять никого. А кто в среде варится, они так все знают.
В интернете или в офлайне?
Это в интернете прямо вводишь, купить макет стволика, купить там СХП ПМ, и тебе сразу все выдаст.
Что такое СХП?
Стреляющий холостыми патронами, грубо говоря. Вот. Покупаешь макет стволика и покупаешь такую приблуду, называется развертка. Развертка – это специальная приспособа, которая в этом макете стволика разворачивает, высверливает, грубо говоря, патронник. И у тебя уже нормальный боевой ствол, да, осталось поехать в гараж, позаниматься или попросить какого-нибудь дядю, который более-менее рукастый, он позанимается, ствол нерабочий выкинет, новый вставит. И у тебя будет боевой пистолет на руках, комплектующий которого ты купил на законных основаниях, и собрал из него уже незаконное оружие, и привет передает 222 и 223 статья.
То есть, переделка, да.
Да, переделка и незаконное владение. Все делается вот так вот, настолько просто.
Короче, все в интернете можно найти, да, и переделать холостой, купленный легальный ствол.
Да. Это придется просто немножко повозиться, это чуть дольше. Вот так вот зайти на базаре, взял ствол, патроны и пошел. Что касается патронов, тоже интересный момент. Патроны сейчас найти, ну, как оружие. Нужно где-то с кем-то общаться, или должен у тебя друг быть с лицензией, с разрешением на этот калибр. Это если по-простому. Берем, покупаем Сайгу 9 мм люгер, в магазине закупаем патроны и покупаем копанный люгер, да, или собираем его сами и стреляем. Патроны есть вообще в законе. Без... Либо покупаем отдельно комплектующие на патроны. Это пуля, гильза, капсюль.
Порох.
Порох купить без лицензии и разрешения нельзя, но можно где-то найти.
По охотничьему билету разве не продают порох?
Только по разрешению на оружие можно купить порох. Ну, то есть, если есть ружье, двустволка, там пороха на самом деле, они не регламентируют, они все разные, есть
порох. Я в Беларуси покупал, ну, видишь, в России другой, наверное, в Беларуси, во всяком случае, лет 10 назад, там, может, 15, покупал без проблем, просто охотничий билет показываешь тебе.
Нет, у нас...
Я покупал этот бездымный сокол и дымный покупал тоже.
Вот дымный порох, как хорошо пахнет он. Так вот, и пороха, они как бы разные бывают. Бывают для пистолета, для винтовки, для руля, но они не регламентируются. И, в принципе, по закону, если есть разрешение на ружье, а ты говоришь, дай-ка мне порох Сунар 7,62 винтовочный. И, ну,
бездымный.
Тебе должны...
Мелкий, я помню, такой он черный, такой мелкий, серый
мелкий,
такой
мелкий,
даже.
Мелкий, да, он серо-зеленый
как
такой
мак,
сейчас.
Как маковое зерно.
Во, кстати, можно перепутать Сунар. Даже. А торт посыпать или кулич.
И поджечь.
И поэтому это самый простой путь человеку вооружиться. Это вот собрать конструктор Лего И дел можно творить, ну, оружие такое, вот, да.
Так, пули, вот у меня для ПМ, например, понадобились патроны. И я бы куплю в магазине без лицензии гильзы отдельно, пули.
Да, капсюль отдельно купил, или уже гильзы будут капсулированные даже. Угу. А, найдешь где-то порох, разживешься им, высыпешь из холостых патронов порох или еще что-то такое сделаешь. Соберешь, купишь станок специальный, который собирает патроны, и накрепаешь себе патроны. Ну, можно даже...
Просто я не знаю, как в боевом оружии пулю крепить. То есть в охотничьем-то без проблем, хоть там сверху бумага закапать можно воском.
По-хорошему нужно через пресс ее осаживать, потом гильзу задуплять. Но есть специальный набор, называется молотковый набор, который гильзу, ой, пулю в гильзу молоточком забивает. Но это все на коленке делается, быстро тоже. Ну, стрелять будет. Поэтому вот самый простой способ вооружиться сейчас такой. А если ты вращаешься в среде коллекционеров, копачей, в криминальной среде, либо каких-то там силовиков бывших, всякие эхо войны, оно вот сейчас вот конфликты, да, в Донецке, на Луганске, пожалуйста, на Кавказе тоже сколько всего произошло. А оно где-то тесуется, оседает, переезжает, и если ты в таких кругах общаешься, то, возможно, ты разживешься, ну, скажешь, Вася, Петя, ну, продай по-братски, да, Вася там денег с тебя взял, ты уже, опять же, вооружился.
Но из таких случаев сколько из них заканчивается уголовным делом? Вот 10 человек, вот ты, я там и еще 8, ищем оружие, допустим, ну, сколько из нас найдет и сколько из нас посадят?
Посадят из нас самых глупых, которые об этом будут много свистеть и будут слишком открыто искать. Тех уже, конечно, там и сотрудники в этом направлении работают, они тоже могут что-то такое запродать, там, по трошке, например, и человека сами же примут. Ну, план надо выполнять, дела закрывать. Поэтому самые глупые, конечно же, попадутся. А вот чтобы оружие было куплено и выстрелило, ну, наверное, на 100 человек один кто-то реально возьмет для дела. Остальные мы, вот мы с тобой возьмем, положим в серван для того, чтобы было, может быть, нам просто нравится.
Ну, это. Раз в год стрелять я бы ездил, например.
Ну вот, да-да-да. Большинство все-таки незаконного оружия, оно покупается на всякий случай. Поэтому, может быть, даже из 1000 владельцев незаконных кто-то один там в кого-то будет стрелять, а остальные положат, ну, чтобы было, чтобы защищать себя, свои инвестиции, либо кому-то где-то угрожать. Да? Вот станешь коллектором блатным и должнику в деревню приедешь, будешь ему там угрожать. А, ну и еще один источник – это национальные такие диаспоры, меньшинства, и самые известные в узких кругах – это цыгане. Вот цыгане, они вот катаются по всему миру, и если ты в эту среду, опять же, вовлечен, в этой среде представлен, то есть если ты подаешь к гадалке на улице и скажешь, дорогая, ручку золотить не надо, давай пистолетик купим, да она тебе ничего не продаст. Но если ты имеешь какие-то контакты, дела с этими людьми, то можно разжиться, причем были случаи, когда цыгане занимались реально переделкой оружия, то есть из макетов и охлощенного делали боевое. Я такой, и даже давали какой-то там документ, что там РОХ, да, разрешение на ношение и хранение, что это у тебя карабин охотничий. Были такие эпизоды. Или и иногда цыгане, вот в силу того, что они какими-то вот путями по миру катаются, в основном там в Европу, в Восточную, в ближайшие страны, можно у цыган найти очень редкие образцы. Какие-то револьверы американские, которые сроду здесь никто не видел. Какие-то автоматы там с Балканского полуострова, которые здесь тоже не особо представлены. Вот такие вот ребята. Этим занимаются не только эта национальность и другие, но я просто о чем знаю, о том рассказываю. Вот об этом я знаю наверняка, это было очень на слуху в свое время.
Что вот по факту реально можно достать из...
Рассказываю. По факту вот реально можно купить, в основном это те образцы, которые в нашей стране были где-то на вооружении представлены. У военных, у милиции, у силовиков. То есть, например... Не было у нас ЧЗ-75 пистолет принят на вооружение. Его не было в стране в больших количествах. Соответственно, он в нелегальном поле осесть тоже не мог в больших количествах. Может быть, один-два есть. Но вот реально, если вам предлагают большой ассортимент, выбор, это вот ЧЗ, это Глоки, Беретты, и вообще, что хочешь, ну, скорее всего, обманывают. Вот ПМ, ТТ, да, ну, их реально много было, их и сейчас много на руках. Можно поверить, что это есть. То же самое, винтовку, например, там М-16, ну, или Р-15, да, всем известно. Ну, откуда она у нас в стране?
М4.
Да-да-да, откуда? Ее нету. А автомат Калашникова в этой стране представлен богато. Поэтому то, что было на вооружении, то составляет реальный рынок. А то, чего не было, оно единичный случай есть все равно. Те же цыгане, как я говорю, могут завести, откуда что-то попадется, но это сложно.
Короче, если увидели в интернете Зигзаур там или Штайр, да, австрийский, короче, или слона там с контры, короче.
Вас, скорее всего, обманывают. А если вам предлагают, еще знаешь, как бывает, в интернете покупаешь ну не покупаешь, я просто очень часто вижу где-то в Телеграм или еще, вот эти вот барыги все, они говорят, что тебе нужно, а ты ему называешь какие-то очень редкие образцы, которые он, скорее всего, даже не знает. А он говорит, все есть, дорогой, привезем. Ну, значит, ни хрена нет уже точно. Кто поумнее, есть барыги же, не все тупые, они говорят, вот этого нету, вот этого, а вот это может быть. Да, или у них нет прейскурант. Поэтому только то, что было на вооружении, это реальность. Остальное все очень близко к мифу.
А холодное оружие, оно пользуется вообще спросом, и для чего, и какое?
Холодняк у нас пользуется спросом, он есть. Сразу отведем один момент. Холодное оружие – это то, что не смогли в нашей стране сертифицировать как хозяйственно-бытовое, как разделочное или как спортивный снаряд какой-то. Но не смогли. Есть группа признаков, по которым нож, например, у него развитая гарда, у него обух более 4 мм или 5 там, это уже холодняк. И такая грань, что есть много ножей очень страшных и топоров, которые, по сути, не являются холодным оружием в законе, но они не менее страшны, чем какой-то там кинжал. Да? Кинжал, например, у нас в большинстве случаев не в законе. Но пользуется спросом в основном у коллекционеров. Потому что человек, кому-то нужно зарезать, он и топор возьмет, и ножик какой-то возьмет, тактический, модный, в магазине, да, купит по интернету. А вот холодняк такой вне закона, который является холодником, это либо исторический холодняк, либо редкие образцы, которые где-то у кого-то были приняты на вооружение. Это и есть такое. Но в основном оборот холодного оружия у нас никто не занимается. Я вот ни разу не слышал кого-то, чтобы за продажу, за покупку, за хранение привлекали уже 100 лет.
Ну, саблю какую-нибудь, палаш, там, шпагу, да?
Да даже как-то за сабли особо у нас власть не настроена никого ругать, потому что коллекционеров много, они их покупают, перепродают, ну, не придираются. Ну, и с другой стороны, да, кому это вредит?
Да они же взрослые люди уже, там, оно лежит у них на даче, на стене висит.
Взрослые люди и не какая-то шпана, ну, что там за ними гоняться, да? Кому это навредит? Ну, висит сабля у него. Висит у него какой-то армейский нож там, да, с развитой гардой. Ну, пусть
штык
будет.
Нож там.
Да, штык-ножи те же.
Действительно,
самые.
Захочет завалить он, как большинство убийц же не делается там коллекционными там саблями, да, и кортиками наградными. Большинство убийц там кухонным ножом делается тупым.
Ну, тупым кухонным ножом или шампуром, ну, как, заколет и все. А иной раз и утюг на голову упал, и человек помер. Поэтому у нас в законе прописан холодняк. Но даже сами силовики вот за ним не бегают, ну реально это несерьезно. Вот кто-то пистолет купил, он уже опасный человек. А который купил там какой-то нож армейский, ну как, что там он натворит? Скорее всего, нет.
Как понять, что тебя разводят, кидают при попытке купить оружие, неважно, а через интернет это, либо там на рынке где-то еще?
Рассказываю. Во-первых, если человек с вами мало знаком, но легко вызвался, даже навязчиво в некоторой степени, вам его продавать, скорее всего, он вас разводит, он вас кинет на предоплату, как это принято. А слишком низкая рыночная цена, ниже рыночной, это тоже, скорее всего, развод. Ну, допустим, автомат Калашникова незаконно в России приобретается в районе 100 тысяч рублей. 100, 120 и 150 – это его нормальная цена. Калаши по 30 тысяч – это, скорее всего, брехня и кидалово. И я уже упоминал, что если вам предлагают любой ассортимент, ну, не бывает, нет такого вот чудотворного барыги и торговца оружием, у которого есть любой ассортимент. Есть у него ограниченный ассортимент, либо на потоке, либо вообще 2, 3, 4 образца, которые вот лежат в сарае, и они скоро закончатся. Это основные принципы, которые можно понять, что вас обманывают.
Доставка, опять же, да?
Ну да, я уже говорил тоже. Доставка в любой уголок страны – это тоже брехня. Никто никуда не повезет. Маржинальность оружия очень низкая, чтобы этим заниматься. Это не наркотики, которые везут хрен знает откуда, даже с Южной Америки, с Карибского этого самого моря приезжает к нам. С оружием нет, такого нет, никто не повезет. Сроки реальные, проблемы реальные, маржинальность небольшая.
А за сколько в России реально можно купить, например, там, не знаю, тот же ГЛОК?
Глоки одно время в России были в ходу, особенно на Кавказе. Это были глоки, собранные в Арабских Эмиратах. Я до сих пор не могу понять, подделка это или нет. Но глок будет стоить ближе к 200.
200 тысяч рублей.
Да, от 120, это вот какое-то предложение века от родного дяди, да, который тебе по дешевке дает. И уже к 200 цена направляется. То есть глок за полтос и глок за сотку – это брехня.
То есть от 2 до 3 тысяч долларов и выше.
Да,
Чего он такой популярны, что распиарены, что у него просто пластиковая рама, и он не детектится сканерами в аэропортах, или почему?
Ну, в аэропорту он детектится уже хорошо, и тем более, ну, работники аэропортов, они уже умные ребята, все они понимают, соображают, и птицу видят по полету, и пистолет умеют опознавать. Ну, просто машинка популярная благодаря кино, в первую очередь интернет и компьютерным играм. Любой фильм, любая компьютерная игра всегда дадут глок пострелять или посмотреть на него. Популярность, в принципе, в этом. Надежное, хорошее оружие. Его очень любят наши спортсмены, которые занимаются практической стрельбой из пистолета. А само по себе реально хороший пистолет.
Ну, а лучше, например, пистолет, который, с которым ты встречался вот в наших широтах?
А лучше, с которым я встречался в реальности? Ну, я лично вот ТТ, Макаров, Наган еще встречался, я их видно в криминальных сводках. Иногда попадаются беретты тоже, вот у бандитов из 90-х, но уже больше как редкость.
Короче, такое советское оружие, да, по сути?
Я еще раз говорю, да, то, что было на вооружении в больших количествах, то вот его всегда встретишь. Остальное все это частные случаи, потому что, ну, вот ты представляешь, беретта, да, в Италии производится, откуда его завозить, там, непонятно как. Где-то на Ближнем Востоке они были, может быть, у кого-то тоже. Но это сложно все.
Я бываю в Сочи достаточно часто, по делам и отдыхаю. И нередко, да, я там встречал такие, даже и на рынках где-то там предлагали купить ствол, особенно когда были такие эти чеченские компании, да. Сразу после них, да. Там вообще какие-то смешные деньги, там калашников там от 250 до 1000 долларов такое. Но были оговорки такие, что вот с этого калаша там, ну, типа, убивали людей, не совсем чистые, да, там, которые дешевые, там, 200-250 долларов, по-моему. Как вот человеку, который уже вроде бы как нашел продавца и не сомневается, что у него этот действительно товар есть, как не купить ствол, с которого завалили там 10 человек, и чтобы на тебя в дальнейшем этих всех трупов не повесили?
Нет такого. Такой предосторожности никак нет. Ты никогда, вот ты смотришь на автомат, это просто автомат. И ты не знаешь, что им делали. Землю рыли или людей стреляли. Никак ты не определишь. Поэтому так, человек тебе может сказать правду, да, что из него убивали. Может соврать, что из него не убивали. И это тоже взаимодействие. Поэтому оружие – это всегда дело очень интимное. И нужно где-то покупать у людей, которые более-менее проверены. Но такие случаи реально были, особенно в первой и второй чеченской компании на югах, где-то было купить дешево достаточно автомат, да, не проблема. И даже многие ребята, участники тех событий, они привозили домой с собой в масле калаши, тоже такое было. Это было не массово, но есть такое. Поэтому как сделать в данном случае? Надо постараться купить аппарат, если вот уже все покупаешь, который вот представлен как аппарат со склада. И выглядит он как оружие со склада. То есть новый, в масле, не затертый, затворная группа вся, видно, что она не ходила. Ну и тогда возможно, что из него реально никого не убивали, она нигде не участвовала. Но это тоже никак не определишь.
Как вообще в России происходит оборот вот этого рынка? Спрос и заработки в этих темах?
Спрос, я скажу, на данный момент совсем уже небольшой, потому что это не 90-е, когда надо было прямо всем. Каких-то вот таких вот незаконных вооруженных формирований, больших, крупных и серьезных, в стране уже нет, практически всех ликвидировали, поэтому спрос небольшой очень, заработки там тоже небольшие. Ну, как я говорил уже, автомат Калашникова там, ну, 100 с лишним тысяч. Если ты по какой-то счастливой случайности получил его на халяву, ну, ты заработал 100 тысяч, при этом ты рискуешь по уголовщине, рискуешь, что потом кто-то из этого автомата кого-то завалит, и тебя вообще сильно будут тягать, и можешь пойти еще и подельником, даже такое случалось. Поэтому, ну вот так вот, как бы, заработки небольшие, 100 тысяч рублей можно заработать любым способом.
Десятками способов, я бы сказал.
То же самое берем передельщиков. Ну, купили мы почти за 40 тысяч, за 30, а стреляющих холостыми патронами автомат. Еще вложили туда в районе десятки, а то и пятнарика, то есть уже полтос. Ну и вот ты его за 100 или за 150 продал. Ну опять же, ну та же сотка прилипла, ну ты «Жигули» купи, подмолоди, перепродай, ты больше заработаешь, и с тобой ничего не будет. Поэтому спрос, заработки на Руси, они небольшие, и это делается все в основном какими-то либо лютыми маргиналами, либо энтузиастами. Ну и сотрудниками правоохранительных органов, конечно же. Да? Почему молодому человеку ствол не продать, чтобы он был в душе мамин гангстер, а на деле первоход где-нибудь там на ИК.
Ну да. Легальное оружие в России, вот чем можно владеть? Мы уже с тобой упомянули там гладкоствольные. И после 5 лет, когда у тебя есть гладкоствольное на руках, можно нарезное.
По истечении стажа можно нарезное и это. Любые практические виды калашей, так называемых, это саги, вепри, это советские АКМ, которые доведены до гражданского состояния. Это даже пулеметы. 250 тысяч пулемет Максим поставил в кабинете, будешь царь. Но хранить по закону надо в сейфе. Но может такое. Или там 500 тысяч.
Пулемет Максим, вот эти как в фильмах, там они есть в нормальном состоянии, еще продаются.
Они почти в идеальном состоянии. Он не может тоже стрелять очередями. Заплатил 250 тысяч, сейчас может быть чуть дороже стоит. Но вот я помню, когда в магазинах они появились, они 200-250 стоили. Он реально в идеале, может быть свежекрашенный, может складской, но он выглядит замечательно.
Это американские какой-то, да? Кто их производил, Максим эти?
А Максим разработал американец, но которые у нас в Советском Союзе, это мы сами и производили. Угу. Можно ПКМ сейчас появился тоже на гражданском рынке. 500 тысяч рублей, и такой пулемет, да, ну красота же. Винтовки, опять же, любой точности, любые, сверхточные, сверхмощные, на 2-3 километра стрелять реально. Он сейчас спортсмен, гражданские люди абсолютно на такие дистанции стреляют.
Это бенч-рестинг называется, когда?
Это и бенч-рест, это и снайперская стрельба. Дисциплин по точной стрельбе очень много. И людей туда вовлечено, ну, достаточно уже количество. Есть такая среда, где люди вот стреляют, турниры проходят по несколько штук в год в стране. В Беларуси, я помню, что-то... А, нет, в Смоленске есть турнир известный тоже. Что еще можно купить? Ну, про ружья, опять же, ружья любые, карабины любые, болтовые винтовки какие-то, близкие к армейскому. Сейчас вот санкции, и с 2014 года стало намного хуже, потому что иностранных образцов стало очень мало. А вот до санкций много было еще и американских карабинов, и бельгийских, и чего только не было. Сейчас с этим похуже, ну, как и есть, да.
А ты сказал про пулеметы эти. Мне их на каком основании продадут? Вот я хочу Максим завтра.
Тебе его продадут как охотничий карабин. То есть Максим на колесах, с щитком. Это охотничий карабин.
По документам, да?
Да, 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 да.
Охотничий карабин Максим.
Охотничий карабин, он лишен
6 возможности.
Вот такая вот ситуация, да. У нас все оружие, оно сертифицируется как охотничье.
Кстати, кто напишите первым, кто в комментариях первым правильно напишет, сколько в Максиме стволов, и книжка моя с автографом уйдет с радостью вам.
Я думаю, тебе быстро напишут.
Ну, я просто сам не помню, сколько, но мне кажется, 6, но может и не 6. Ладно, проверим внимательность наших зрителей. И я хочу пистолет вот завтра, например. Да, я охотник, у меня лежит там уже 5 лет гладкостволка, я могу купить карабин, но я, может, с пистолетом хочу охотиться на оленя.
Пистолет никак. Пистолет в нашей стране, вот ты даже уже имеешь право на нарезное оружие, но на короткоствольное оружие, на пистолеты, они в нашей стране запрещены. Есть только один способ завладеть пистолетом практически на легальных основаниях. Есть такое явление в нашей стране, как наградное оружие. То есть ты, например, там хорошо выпивал в гараже, и генерал или начальник ведомства говорит: «Витя в гараже выпивал вот так вот, я его награждаю». Наградным пистолетом Макарова, наградным пистолетом ГВОК, да какой угодно. И тебе на законных основаниях представление к награде, ты все это регистрируешь у себя по месту жительства в лицензионно-разрешительном отделе, и у тебя пистолет реально в законе. Это вот один из способов, который сейчас действует. Но то же самое, наградное оружие, силовики, ты должен быть как-то в этой среде вовлечен. Да? И в основном наградным оружием владеют либо реально награжденные люди, либо люди, которые вот, ну как бы... Может быть, даже без стука дверь в кабинет открывают.
Близкие к силовикам.
Да, еще, близкие, да. Либо бывшие
дети,
силовики.
Дети, родственники.
Да, или родственники. И вот они имеют на законных основаниях пистолеты наградные. Я слышал краем уха. Скорее всего, это неправда, потому что мне кажется, что дешево. Что 500 тысяч рублей платишь, тебя в кабинет заводят и награждают. Но мне кажется, вот больше, что это сплетни.
Думаю,
мне кажется,
да.
Вот только своим пацанам, тоже за деньги, но только своим. Вот с улицы человека туда не пустят. Ну, ты представляешь, какого-нибудь дурака богатого пустили, а он напился и жену свою застрелил. Ну, какая беда будет с наградного оружия? Репортеры набегут, скажут, кто его награждал, да что он в жизни сделал, а там окажется вообще, что он шантропа какая-то.
А потом выяснится, что это человек, который его наградил, он еще 50 наградил.
Да-да, и будет вообще беда, да. Остальных будут, поэтому только тот, кто вхож в среду, и, скорее всего, тот, кто бывший реально силовик, где-то, скорее всего, поучаствовал, либо... ну, найдут за что наградить. А вот так человека с улицы, ну, я бы не стал этим заниматься.
Но, мне кажется, это не все способы.
А, следующий способ есть. Он сейчас уже утратился. Это спортивный клуб. Это когда...
Вот ты... я хотел сказать, пистолеты эти мелкашки, которые...
Они сейчас не только
мелкашки. Я не помню, как он называется, не напомнишь?
Это пистолет Марголина, наверное.
Марголина, да.
Вот, ну, сейчас Марголина спорт никто не стреляет. Спорт стреляет как раз пистолетов ГЛОК и ЧЗР в основном. Ну, еще пара там есть пистолетов русских.
Чешская сброевка.
Да. Вот сброевкой стреляют тоже спортсмены.
Они же, кстати, и эти мотоциклы делали, да, ЧЗ?
Были мотоциклы, и кроссовый ЧЗ, и просто покататься, да. И я так мотокросс отношения немножко имел раньше. И помню, люди еще в 2005 на ЧЗ-ах в соревнованиях участвовали. Сейчас уже, конечно, они позакончились все. Так вот, и раньше, сейчас эта тема уже потухла практически совсем. Можно было на основании того, что ты спортсмен, разрядник, состоишь в клубе, приобретаешь на свои деньги пистолет, который твой личный, но хранится он обязан в клубе. Но можно раньше было понаписать несколько бумажек, будто ты его транспортируешь, едешь с ним на турнир сам лично. Или его взял куда-то на ремонт, но сейчас это уже не канает, эта тема закончилась. То же самое, ты, наверное, слышал это 100 раз, это были чоповцы и частные детективы. Раньше тоже это все проще было. Быстро лавочка закончилась, сейчас с этим тяжело.
То есть чоповцам, этим частным охранным предприятиям, да, агентствам можно было иметь боевое оружие.
Да, и раньше они могли хранить его у себя на предприятии. А сейчас, насколько я знаю, я в этой теме не сильно волоку, но я помню, что сейчас это все хранят в милиции. И то есть то разоружайся, вооружайся, там маршрутные листы, это стало сложно, и эта тема погибла. Еще я слышал от людей, ну, сам не видел никогда, что вот оформлялись инкассаторами, вооружались, как будто деньги возят. Ну, наверное, не знаю, не уверен. Ну, слышал, наверное, где-то было.
Сложновато.
Да.
Поэтому... есть, потому что они все время ездят по форме, они в спецавтомобиле бронированном ездят. Я думаю, это такое из области фантастики.
Ну и получается, самый простой способ завладеть пистолетом, это в милицию устроиться опером. И все время куда-то ездить на задержание, козырять пистолетом, бутовать, кайфовать. Ну, наверное, самый простой способ.
Не, ну, как правило, когда он у тебя там легально есть, и ты на службе, то ты не будешь его доставать и бутовать.
Нет.
Ну, как можно реже будешь
только
доставать.
Только дурак будет доставать, потому что люди, которые служивые, которые силовики, они вот так вот на каждом углу не достают. Потому что еще потом в прокуратуру напишут, скажут, баловался. И карьера пойдет ко дну.
А из газового можно переделать в боевое?
Только из некоторых образцов...
У меня был просто газовый такой огромный-огромный рек Double Eagle. Он вот такой вот, как этот, наверное,
из этого было Desert Eagle. Нельзя переделать. Я такой знаю пистолет.
Там, я читал, что там какой-то силумин сплав.
Да, они либо сделаны из говенного металла, либо в них занижены прочностные характеристики. То есть все рассчитано на то, что ты даже если соберешь его технически, ты сделаешь либо один выстрел, либо ну, пять выстрелов, он развалится. Там прочности к боевому патрону не хватает. Ну, вот так вот сделано. Там уже в КБ...
Это специально, да?
Да, конструктор уже посчитал, чтобы люди не баловались, не пересваливали. Вот все должно рассыпаться. А вот с холостым оружием, видишь, как хватает прочности, чтобы побаловаться.
Но если ты его переделаешь, как ты говоришь, через этот там ствол, развертку эту, то с него можно будет долго стрелять?
Да. Там меры, которые принимались по отношению ко многим травматам, вот именно в этих пистолетах не приняты. Ну вот так вот. Они по закону и не должны быть приняты. Это вот такая мера предосторожности внутри уже предприятия. И вот решили сделать максимально близко к боевому, чтобы имело под собой максимально большую коллекционную ценность, аутентичность. И там прочности хватает, да.
А травматическое оружие можно переделать?
А был такой пистолет Макарова, он назывался ПМТ, травматический. Он стоит сейчас вот в законном виде 1070, 60, 50, 70. И его можно довести до состояния боевого ПМ. Остальные нельзя, то же самое, они от боевых патронов разваливаются.
Ну, нет смысла тогда, проще, чем за 70 покупать травматы переделывать, то есть людям проще.
Конечно, это дешевле будет вот это собрать конструктор Лего, незаконный, ну, вот так вот, да, намного проще и дешевле.
Ну, опять же, надо помнить, да, что оружие это все-таки не игрушки. У меня один мой дед, то есть один нормальный, а один всю жизнь слепым проходил. То есть разбирал ли патроны, снаряды во время войны, в костер бросали, что-то бахло, и там кого убило, а дед мой, он слепой проходил.
Поэтому... Ну, у меня один из родственников, играя с самодельным оружием, вообще погиб. То ли пацаны ему в голову выстрелили, то ли он сам себе выстрелил в голову, но погиб, все. Это вот максимально ближний ко мне случай, а так таких случаев, я еще раз повторю, по стране очень много.
Ну, нелегального оружия рынка мы коснулись, но, например, легального, то есть, ну, купил, и какие минусы? Вот я купил себе там пару стволов гладкоствольный, дробью стреляю, и нарезной. Вот есть какие-то минусы владения им?
А, минусы владения основные какие? Это, во-первых, то, что тебе раз в 5 лет его нужно продлевать. Это делать медицинскую справку нужно. Ну, это нужно день потратить или два там. У некоторых людей они такие деловые ребята, что они даже день-два не находят, это потом все изымается у них. Плюс-минус какой? Участковый раз в год, раз в полгода будет приходить к тебе домой там посмотреть по-хорошему.
Если... Проверять условия хранения в сейфе, не в сейфе.
Да. И самый основной минус, это то, что если ты нарушаешь 2 раза в год 19-ю, либо 20-ю статью КУАП, 2 раза в год.
Это что, пьянка или что?
Любые. 2 раза не поставил в год машину на учет, тебя разоружают. Где-то что-то нахулиганил, там, 2 раза костер на шашлыках незаконный, возвел в лесу, лишают. И вот, то есть, незначительное правонарушение, которое очень часто с людьми происходит случайно, либо по незнанке. Они человека разоружают. Вот особенно страдают от этого люди, которые машины часто меняют, переоформляют. 2 недели срок раз пропустил, 2 недели срок на регистрацию автомобиля пропустил 2. И оружие отходит по этой причине. Вот у меня у коллеги такая проблема была. И самый большой минус, что если какая-то вот вы купили оружие, потому что вы выживальщик. И если случилась какая-то беда в регионе, в стране, в отдельно взятом районе, то силовики, представители власти вас постараются разоружить, чтобы вы не набедокурили и не баловались. И ну, здесь тоже, конечно, обида. Представляешь, вот ты такой выживальщик весь из себя, всю жизнь ты к этому дню готовился, приехал участковый с пацанами, да, там, или разрешитель, и тебя разоружили. Все, скажешь, потом отдадим.
А если вот я владею на законных основаниях карабином, и ты, как ты говоришь, 2 раза в год я административку нарушил, да, и у меня, получается, его забирают или что? Или мне дают возможность продать его?
А тебя в данном случае именно, если ты такие административки нарушил, то тебя разоружают на год. Год или полтора ты не имеешь права оружием владеть. А потом ты либо можешь за это время его перепродать любому человеку.
Но оно лежит в милиции, допустим.
Да, лежит оно в отделе. Любому человеку либо перепродать ты можешь его, либо дождаться год, заново отучиться и пойди его забрать.
Короче, геморроя много, и если оружием владеешь на законных основаниях, нужно просто следить за
следить тем, за собой, да, лишний раз. Не хулиганить, не пьянствовать, в мордобой никакой не вовлекаться. А если ты в какое-то серьезное вовлек, ну, даже 111 статья, да кого-то там бахнул по зубам, 2 зуба вылетело, губа порвалась от человека, уже тебе начинают уголовно винтить. И оружие в таком случае тебя уже конфискуют в пользу государства, они потом его поместят в комиссионный магазин, там его реализуют за какую-то цену.
Ну и сами купят, если какой-то дорогой.
Если какой-то хороший карабин, ну какой, ну, конечно, купят сами, это же предложение века.
Знаете, кстати, лайфхак есть, которым пользуются сотрудники магазинов конфиската и комиссионок. Оно как делается? Вот, например, я там имею отношение к этим магазинам конфиската, и мы конфисковали какой-нибудь дорогой Мерседес там у контрабандиста на границе, ну, да? Я положил на него глаз. То есть мы как делаем? Мы выставляем его в конфискате по документам. То есть реально он не стоит на площадке, ага, и не стоит, ага, этот там Голланд и Голланд дорогущий за 50 тысяч там на витрине, да? Мы просто по документам выставляем по изначально очень-очень завышенной цене. Но его люди и не видят. А потом по документам выглядит, что его 2 месяца никто не купил, допустим. Мы можем делать по закону, там, по правилам магазина оценку. Да, мы оцениваем там в 2 раза, опять никто не купил. И в итоге там этот Мерседес стоимостью там, 100 тысяч долларов уходит за 5, потому что его никто не покупал.
Так и есть, это часто такое бывает. Ну, это практика в нашей стране распространенная. И с оружием, с дорогими стволами примерно то же самое. Если какой-то попал уже в милицию, там зашел начальник, зашел замначальник, посмотрел, о, братан, какая волына красивая, давай на меня ее оформи. И через магазин там быстренько все это делается без проблем. Еще и по очень хорошей цене, но вообще магазины заставляют конфискованное комиссионное оружие выставлять более-менее близко к рынку. И могут по шапке надавать, если слишком дешево купил. Ну, это вот следят за этим так вот, на отвали. То есть, скорее всего, такого не будет. Поэтому, да, вот с оружием вот так вот. Но есть еще второй момент. Если ты уважаемый человек, у тебя более-менее нормальные связи с разрешительной системой, и тебя разоружили или конфисковали, ну, поговори ты с разрешителем, чтобы он его выставил в магазин, никому никуда не девал, а потом поговори с директором магазина, и сам его пойдешь, выкупишь, на маму оформишь потом, или там на брата, если есть такая возможность. И оружие как бы дома осталось, ну, пока ты не, по закону не можешь им пользоваться, ну, и дорогой, любимый, близкий сердцу карабин никуда не пропадет.
Ну вот тоже такой лайфхак. Отношение государства к вооруженным, сколько их вообще вот нелегально, ну сколько легально владеет оружием, да, в стране, и нелегально по твоим каким-то прикидкам, и откуда у тебя вообще такая статистика?
А рассказываю, легально владеет, по моим прикидкам, 4,5 миллиона, это статистика из интернета, которую сейчас часто озвучивают. Иногда звучит цифра 6 миллионов. Ну в любом случае это большая цифра, но представляешь, 4,5 миллиона человек. У нас некоторые республики меньше населения, чем вооруженных людей. А что касается отношения государства к ним, ну, многие говорят, что вот государство нас душит очень строго, нас замучили. Ну, я считаю, что нет, и если посмотреть на некоторые другие страны, то у нас прямо не душат. Вот, к примеру, я приведу наш закон. Ты можешь владеть 5 ружьями гладкоствольными и 5 нарезными карабинами. Ты можешь иметь на руках 10 единиц огнестрела, любого какой ты захочешь, да, 5 ружей, 5 карабинов и все. То есть хочешь 5 пулеметов, которые числятся как карабин, бери, покупай. И плюс еще к этому 2 травмата и, по-моему, 5 или сколько-то газовых пистолетов.
На травмат нужна лицензия?
Да, на травмат все то же самое, как на ружье, кроме охотничьего билета. Охотничий билет на травмат не нужен. А так все те же самые справки, все те же самые документы. Владеешь им, также 5 лет продлеваешь там, обучаешься, ну, нужна лицензия на такую игрушку? Нужен ли травмат? Опять же вопрос, я не сторонник травматов.
Ну, самое беспонтовое, наверное, вообще это газовое, да? Если травмат еще хоть на каком-то расстоянии, травмат... с газового, там, не знаю, на метр стреляешь, и ночью в тебя, может, все это, ветер не туда подует.
С газового, наверное, хорошо только в ухо, в упор стрелять, и тогда человек в глаз. Человек тогда, может, ты еще победишь. С травмата, конечно, бывает такое, что людям прилетало в живот, они помирали, в голову прилетало, помирали. То есть, ну, как... Ну, вот когда, знаешь, как бывает, я знаю много ребят, и мне с травмата прилетало, ну, ерунда была. И ребят, которым в голову прилетало, ну, вот и у них голова целая осталась, никто не помер.
Мне с пейнтбольного ружья прилетало, так там порой, если с близкого расстояния, вот такие черные синяки, черные именно по всему телу.
Есть такое дело. Вот поэтому, ну, сейчас многие на меня, конечно, ребятишки, особенно которые, эти мамины гангстеры, они сейчас на меня надуются, что я травматы не уважаю. Пацаны, я ваши травматы не уважаю.
А сколько владельцев нелегального оружия? И откуда статистика?
Статистики у меня такой нет, у государства ее тоже нет, но они же нелегальные, их как бы и нет. А чего нет, к тому статистики нет. Можно какие-то формулы подбирать, например, 10% от легального будет нелегальным, это 450 тысяч. Ну вот я вижу 450 тысяч, даже уже по ружьям, по одним маловато. Вот миллион, наверное, по миллиону уже ближе будет. Вот от миллиона, пусть будет так. Угу. Опять же, на Кавказе оружия много, там вообще много везде, за Уралом незаконных ружей, этих карабинов, ну просто валом тоже. Люди всю жизнь жили промыслом.
Я помню, в Беларуси постоянно проводятся такие, короче, рейды, в газетах, там по радио публикуют, что будет сдаваться, ну будет приниматься оружие, короче, можете сдать, и за это не будет никакой ответственности.
Да, 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 у нас тоже такое есть, и даже... Деньги дают за это какие-то. Деньги, конечно, небольшие. Ну, например, какой-нибудь дядя Вася, который устал это ружье хранить, и ему не хватает на бутылку, конечно, он принесет. А так люди скажут, нахрен я буду разоружаться, кто его знает. Мы живем в России, опять же, что будет завтра, никто не знает. Поэтому...
Это точно. Наказание и последствия за статьи 222, 223.
Ну, я уже немножко об этом говорил, что если вы... Достопочтенный гражданин, несудимый, и если у вас там просто вот одну единицу нашли, и видно, что вы не торгаш, то вам, скорее всего, дадут условняк пару лет, немножко оштрафуют и отпустят. Хотя бывают случаи, когда конкретно за это закрывают. А закрывают обычно от 2 до 5 лет. Люди сидят 2-5 лет, режим, конечно, общий, без всяких там...
Без ну, строгих.
Да, 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 не, ну строгача за такое не дают все-таки, ну никто не убит, никто не пострадал, да, никого даже не раздели до трусов. Ну, вот такие вот статьи. Как правило, если есть адвокат, если вы до этого нигде не были замечены, ну, условняк, и нормально все будет. А если еще не было отпечатков, не было доказухи и всего остального, и еще потом вы будете качать, что вам подкинули, то, может быть, вообще отобьетесь, и все будет у вас хорошо. Ну, кто знает. Это, опять же, судебная система на Руси, она... Ей срать на все эти прецеденты. Они сегодня одного закрывают, второго отпускают. Жулика отпускают, случайного прохожего закрывают. Поэтому все дело случая. Мы в таком мире живем. По-другому у нас не получается.
У дяди Валеры, кстати, есть канал свой про оружие, все эти оружейные темы, постреляшки. Оставлю ссылку в описании, короче, подписывайтесь. Че, давай, Вася, привет передаем, заканчиваем выпуск и переходим к следующей части.
Да, ребят, хотел передать привет. Вы можете посмотреть на канале «Люди про» сюжеты про человека, который изготавливает силы.
Поддельное удостоверение Следственного комитета ФСБ.
И так далее, да. Мы ему передаем привет, Василий, все у тебя будет хорошо. И я думаю, все твои неприятели, которые на тебя постоянно набегают, тебя атакуют, я думаю, все решится в лучшую пользу. Ребят, Василий, не обижайте.
Да, они, кстати, набегают не только на него, но и на меня, потому что они заказывают дизлайки на его видео, и мне эти боты пишут там херовое видео, еще что-то. Оно до того, как его враги набежали, оно вообще было лучшим по всем показателям.
Оно очень интересно было, да. Это реально сюжет хороший. Вася, еще раз привет тебе.
Все, вот ребята, камеру, да? Спасибо за просмотр. Короче, какие комменты, вопросы пишите, с радостью ответим. Все, обнимаю. Пока.